Говорит радио Организации Объединенных Наций.
The United Nations.
Здравствуйте, в студии в Нью-Йорке Елена Вапничная. Сегодня гость нашей рубрики «Интервью недели» – руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы в России Алексей Кокорин. Мы говорим об ожиданиях от Парижского саммита по климату. Историческая возможность, последний шанс, точка невозврата – все эти слова часто звучали на протяжении последних нескольких месяцев в преддверии Парижского саммита по климату. Вообще-то соглашение, которое должно быть принято в Париже, предполагалось согласовать еще в 2009 году в Копенгагене, чтобы оно пришло на смену Киотскому протоколу, срок действия которого истек в 2012 году. Копенгаген закончился провалом. Страны договорились продолжать договариваться. Все эти годы они пытались договориться и, в конце концов, на последней встрече в Бонне приняли текст. Правда, весьма общий, а ведь дьявол, как известно, в деталях. Намерение принять юридически закрепленные обязательства по выбросам парниковых газов тоже не осуществилось. Государства, правда, уже больше 170, представили добровольные национальные планы по сокращению эмиссий. О том, что есть и чего не хватает в проекте соглашения, я расспросила руководителя климатической программы Всемирного фонда дикой природы в России Алексея Кокорина.
Соглашение, по сути дела, состоит из двух вещей. И, собственно говоря, текста соглашения и финансовых вопросов, которые пока не будут решены, не будет зеленого света самому соглашению. Именно поэтому президент Франции решил применить столь необычный формат, когда главы государств приезжают не в конце подписывать что-либо, это обычный формат, а в начале. Именно потому, что финансовые вещи, они все равно не могут быть числа в соглашении, они могут быть только в тех или иных устных заявлениях, декларациях, выступлениях глав государств. И вот тут главы крупнейших стран-доноров должны найти общий язык с более чем сотней стран-получателей финансовой помощи. Прежде всего, которые им необходимы для срочных мер адаптации к изменению климата, прежде всего в виде грантов из государственных средств.
Ну вот вы, кстати, пишете о том, что среди мер адаптации могут быть и такие довольно драматические, как переселение целых островов и, возможно, даже островных государств.
Да, и это одно из болевых точек нового соглашения по той причине, что довольно много, может быть, вещей, к которым адаптироваться уже нельзя. Причем ведь принципиальная разница между риском и гарантированным уничтожением. Это то, что в первом случае вы, в принципе, можете застраховать свой риск с помощью частной страховой компании. То есть это деньги частного бизнеса, а не государственных бюджетов развитых стран. Во втором же случае, если страховая компания точно знает, что ваш остров или ваш дом затопит в таком-то году, ну плюс-минус там несколько лет, то никто ничего страховать не будет. И компенсация вам тогда нужна, но никакой частный бизнес не собирается вам платить компенсацию. То есть это вещи не только разные по драматизму, но и разные по степени как бы приложимости частных средств к этому решению. Именно поэтому наиболее уязвимые страны, группа 77 Китая в целом, настаивают, чтобы это была отдельная статья «Потери и ущерб», «Loss and Damage», отдельная статья от адаптации. Хотя и меры, конечно, которые предпринимаются и в адаптации, и в «Loss and Damage», они могут быть где-то и близкие, ведь иногда адаптация может быть настолько дорога, что проще людей переселить. Ну, не то, что проще, но вынуждено уж переселять, потому что, ну, совсем там жить будет невозможно. То есть теоретически возможно, но практически это будет крайне-крайне сложно.
Руководитель секретариата Конвенции ООН по изменению климата Кристина Фигерес, в общем, ее выступление носит такой оптимистический характер, и она где-то сказала, что никогда нигде никого нельзя убедить и подвигнуть к каким-то действиям, если ты предрекаешь неуспех. То есть все равно все надеются, что встреча в Париже будет успешной, и особенно вот то, что уже 170 стран представили свои свои национальные планы рассматривается как исторический прорыв. Но, как я понимаю, не так уж много поводов для оптимизма, ведь планы эти не обязательны, и пока нет договоренности даже о механизме контроля, вот предположительно каждые 5 лет, так сказать, оценивать, как они выполняются.
Вы знаете, все, что касается международных отношений, особенно когда фигурирует государство, и когда это все равно не контракт, а какой-либо документ, направленный там в ООН или иную международную организацию, жесткого такого различия между юридически обязательным и нет не особенно и прослеживается. Все равно держится на неком балансе сдержек и противовесов, как говорится на русском языке. То есть можно не выполнить свою цель, можно пустить деньги на что-нибудь иное, но тогда не будет следующих денег финансовой помощи. Тогда страна окажется в той или иной изоляции, страна потерпит тот или иной имиджевый или даже экономический ущерб. Хотя никаких как бы официальных санкций и штрафов применено не будет. То есть международные отношения на уровне государств более хитрая вещь, чем между частными компаниями, либо внутри страны, где закон есть закон, его надо выполнять, иначе можно пойти под суд. Поэтому я бы не обращал столь пристального внимания то, что эти национальные вклады, и это действительно очень важная черта, что подали действительно все. Пусть в разном формате, это не так существенно. То есть это, конечно, плюс. Я не вижу большой трагедии в том, что они, скорее всего, не будут юридически обязательными. Они будут столь же обязательными, насколько страна хочет получать финансовую помощь. Это я имею в виду порядка 100 стран-получателей помощи. Либо насколько она хочет быть в низкоуглеродном тренде, либо насколько она вынуждена быть в низкоуглеродном тренде, поскольку она много всего продает за границу. Тут я имею в виду Россию, да и Китай тоже. То есть нельзя быть в стороне от этого, когда ты масса всего продаешь за границу, когда ты активный участник глобального рынка. Также я вижу положительный момент, что INDC все-таки отличаются от business as usual, от действий как обычно. Не сильно, на 10-15%, это глобальная оценка такая, но все же отличаются, это плюс. А вот большой минус, что они ни в коем случае не следуют траектории 2 градуса Цельсия, имеется в виду выполнение целей конвенции, чтобы ограничить рост средней глобальной температуры приземного слоя воздуха к концу 21 века на уровне не больше 2 градусов, а до индустриального уровня. Они так очень уверенно идут по пути 3 градуса. Диапазон оценок от 2,7 до 3,3. Поэтому для того, чтобы их как-то приближать к 2 градусам, а сейчас сходу их приблизить невозможно. То есть это не задача Парижа приблизить к 2 градусам. Задача Парижа сделать механизм принудительного как бы пересмотра, чтобы была максимальная возможность как можно более частого приближения, как бы притягивания их к траектории 2 градуса Цельсия.
С чем Россия едет в Париж?
Ну, знаете, главная все-таки интрига Парижа, и если вообще вот меня просят, говорят, можешь сказать о Париже вот в 2 словах? Ну да, это чрезвычайно нужное соглашение о финансировании срочных мер адаптации в сотни слишком очень уязвимых стран.
Не снижение эмиссий парниковых
да,
газов.
Да, 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 именно вот это. Это соглашение о передаче денег на адаптацию, на срочную. И она действительно нужна. Я много работаю в Кыргызстане, я это вижу. Это не то, что в России. Это действительно гораздо более уязвимая страна. И поэтому с гораздо меньшими ресурсами, гораздо более бедная. Поэтому Россия еще очень слабенький молодой донор. Впрочем, Китай тоже довольно молодой донор. Но уже и не получатель средств. Поэтому Россия объективно в стороне от главной интриги, от главного конфликта Парижа. Поэтому я даже не уверен, поедет ли туда президент Путин, потому что, ну, разобравшись в этом вопросе, может быть, ему и не стоит ехать, может поехать кто-то другой, может быть, министр финансов был бы там более уместен, между прочим. Но понятно, что Россия сейчас, как ни одна страна с тем же уровнем развития на душу населения, экономического развития, не объявит о каких-то крупных финансовых влияниях. То есть Россия не то чтобы едет ни с чем, это просто объективное отражение уровня развития России. Но, наверное, Россия заявит, что он добровольный донор и, безусловно, помогать будет. Что же касается прочих вопросов, ну, пожалуй, они действительно второстепенны в той ситуации, как она сложилась сейчас.
Ну, это удивительно. Я бы считала все-таки, что снижение эмиссий парниковых газов – это первоочередная задача.
Вы знаете, она, конечно, задача первоочередная, но это уже задача, которая по уровню снижения достигла своего предела. Все страны тщательно обдумали, насколько они знают свои потери, или насколько они не знают свои потери, или насколько они считают, что их потери при пути, скажем, 3 градуса Цельсия, в отличие от путей 2 градуса Цельсия, сильны или не сильны, или пока им неизвестны. Неизвестно – это вот ключевое слово. И подали свои цели. Заставить хоть какую-то страну, более-менее крупную, изменить эту цель сейчас невозможно. То есть тут как бы выбрано все, что возможно. Можно только заставить эту страну каждые 5 лет заново открывать глаза, глядеть на вокруг себя и на себя саму, и на свою, так сказать, угрозу своему будущему благополучию от пути 3 градуса Цельсия, пересматривать это. И заново подавать документы о своих новых целях. Мы видим 5-летние планы Китая, как они изменяются. Мы видим, например, каждые 5 лет появляющиеся энергетические стратегии России, и как они кардинально меняются, и как страна иначе глядит на свое будущее, на свой, скажем, 2020 год, как это был взгляд в 2000 году, 2005, 2010 и сейчас. И то же самое можно сказать про 2030 год. Поэтому, пожалуй, что касается выбросов, тут 2 вопроса перед Парижем. Это все-таки задать действительно сильную цель, долгосрочную, к чему страны хотят прийти в 2050 году. Чтобы это была, во-первых, цель, выраженная в числе, то есть выбросы, выраженные в числе. Во-вторых, чтобы это число было достаточно сильным. Если это не получится, если будут всякие слова, и все страны будут делать как можно лучше, что в их силах, это будет, конечно, неудача. Это будет означать победу бюрократии над здравым смыслом. Надеюсь, этого не случится. То есть нужна конечная цель на 50-й год в выбросах, выраженная численно, и максимально жесткий механизм переподачи. Что такое жесткий механизм, в моем понимании? Это когда страна должна направить официальную бумагу в ООН, говорящую о том, что наша цель на 30-й год вот такая. Даже если это будет такая же цель, тот же текст, что был 5 лет назад, это уже результат прохождения довольно сложной национальной процедуры подготовки и подачи такой бумаги. Уже неизбежно взглянуть вокруг и на себя само. Если же это просто некий, так сказать, ревью академического плана, то вряд ли кто-то задумается снова каждые 5 лет. То есть наиболее прогрессивные страны, конечно, задумаются, а некоторым странам понадобится какая-то палка. И лучше, чтобы это была палка в виде обязательств ООН, чем палка в виде очень мощных ударов стихии, типа московской жуткой жары 2010 года, когда уж невольно начинается пересматриваться, что же с нами будет при 3 градусах Цельсия.
Будет принято соглашение в Париже?
У меня нет 100% уверенности. Я вижу, что ситуация гораздо лучше, чем перед Копенгагеном. Но вот та пробуксовка, те риторические дебаты, в которых страны погрязли на прошлой сессии в Бонне, на позапрошлой сессии в Бонне, на позапозапрошлой сессии в Бонне, конечно, наводит на глубокий пессимизм и заставляет задуматься, а нельзя ли эту практику... То есть ее как бы нельзя решить, можно только разрубить, об какое-нибудь колено переломить, да? Не будет ли тем коленом, что парижская сейчас конференция будет не закрыта, и через несколько месяцев будет снова КОП-21-БИС объявлен. Чтобы за это время вообще, так сказать, вот решить все эти вопросы и показать всему миру, что если не хотите работать и погрязли в риторике, ну вот вы получите позор на весь мир. Я имею в виду члены делегации.
Не боитесь ехать в Париж?
Да нет, живя в России, нельзя бояться.
Понятно.
Может быть, не так уж и подходящее, так сказать, известное троесловие, как бы, что не бойся, не проси. Но подходит это и к России, и, наверное, к климатическим переговорам в Париже тоже.
Руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы в России Алексей Кокорин. Вы слушали передачу «Радио ООН». Ее вела Елена Вапничная. Слушайте нас в интернете radio.un.org. Следите за нами в социальных сетях. Всего вам доброго!